Ее зовут София. При рождении она получила другое имя. А под этим именем она скрывается от друзей и родных, которые грозятся ее убить за то, что теперь она верит в Иисуса. София происходит из среды, где за веру во Христа жестоко преследуют. Такое происходит сегодня во многих странах мира. И тоже происходило в первом столетии от Рождества Христова. Во времена апостола Иоанна иудейских христиан, веривших, что в Иисусе исполнились обетования, данные Богом их праотцам, изгоняли из синагог. Их отлучали от семей, от истории, от религии. Для таких изгоев общества и писал Иоанн, подкрепляя их уверенность в том, что Иисус есть воистину Христос, Сын Божий. Он хотел, чтобы его читатели даже в самых суровых условиях оставались верны Иисусу и в нем имели всю полноту радости жизни. Это пятый урок из серии Евангелия. В этой серии мы изучаем четыре книги, рассказывающие о том, как Иисус принес Божье царство и славу в историю человечества. Этот урок мы назвали «Евангелие от Иоанна». Он поможет нам глубже проникнуть в смысл четвертого Евангелия Нового Завета, научит больше любить Бога и радоваться жизни во Христе. Наше исследование Евангелия от Иоанна мы разделим на три части. Вначале рассмотрим обстоятельства его написания, затем его структуру и содержание, и, наконец, некоторые его главные темы. Итак, начнем с обстоятельств написания Евангелия от Иоанна. Вначале поговорим об Иоанне как авторе данной книги, а затем рассмотрим условия ее написания. Начнем с вопроса об авторе этого Евангелия. На протяжении всей христианской истории авторство данного Евангелия неизменно приписывалось Иоанну, ученику Иисуса и брату Иакова, сыну Зеведееву. Иоанн – один из ближайших спутников Иисуса. Можно по праву назвать его столпом веры раннехристианского общества. Числу его писаний принадлежит не только четвертое Евангелие, но и первое, второе и третье послания Иоанна и книга Откровения. На вопрос об авторстве третьего Евангелия мы будем отвечать в два этапа. Прежде всего, рассмотрим традиционную точку зрения, согласно которой это Евангелие было написано апостолом Иоанном. Затем уделим внимание жизнеописанию Иоанна. Начнем с традиционной точки зрения, которая гласит, что четвертое Евангелие было написано апостолом Иоанном. Евангелие от Иоанна – одна из книг Библии, авторы которых себя не назвали. Вот с этого мы и начнем. Я считаю, что христиане, признающие авторитет Писания, должны просто сказать, что не могут с полной уверенностью назвать автора этой книги. Ириней и Тертуллиан, некоторые другие авторы II века, определенно назвали ее автором апостола Иоанна. Поэтому зададимся вопросом, почему они так считали, имея возможность общаться либо с последними из живых апостолов, либо с теми, кто их не знал. Для их уверенности должны были существовать всякие причины. Затем заглянем в Евангелие. Всегда следует обращаться к внутреннему свидетельству самой книги. И, естественно, здесь мы встречаем утверждение ее автора, что он был очевидцем описываемых им событий. Например, этот человек принимал участие в Тайной вечере, он любимый ученик Иисуса, а это очень весомое утверждение. Веские причины. Затем заглянем в Евангелие. Традиционную точку зрения о том, что четвертое Евангелие написано Иоанном, подтверждают, по меньшей мере, три вида свидетельств. Во-первых, на его авторство указывают древние рукописи Евангелия от Иоанна. Во многих древних списках четвертого Евангелия указано имя автора – Иоанн. Так, папирус 66 и папирус 75, датированные примерно 200-м годом от Рождества Христова, озаглавлены «Евангелион ката Иоанне», что означает «Евангелие по Иоанну». А Синайский кодекс и Ватиканский кодекс, написанные в середине 4-го столетия от Рождества Христова, именуют его просто «Ката Иоанне», что означает «по Иоанну». Имя Иоанн не было редкостью в те времена, но из Писаний ранней церкви явствует, что в данном случае речь идет о хорошо известном лице, упомянутом в Новом Завете, а именно об апостоле Иоанне. На авторство Иоанна указывают не только древние рукописи IV Евангелия, но и внутренние свидетельства самого Евангелия. Автор данного Евангелия подробно описывает споры между Иисусом и иудейскими лидерами по поводу некоторых специфических положений иудейского закона. Эти описания изобличают в нем знатока иудейского закона, а именно таковым мог быть Иоанн, будучи палестинским евреем. Действительно, существуют убедительные доказательства тому, что автор данного Евангелия был евреем из Палестины. Палестинский характер Евангелия виден в описаниях Иисусова служения. Так, в главе 7, стих 15, он отмечает важность религиозного образования в глазах иудейских вождей Палестины. Автор 4 Евангелия также затрагивает религиозные темы и использует терминологию, характерную для палестинского иудаизма первого столетия. Так, например, указывают на сходство языка в Евангелии от Иоанна и кумранских рукописях, более известных как «Свитки Мертвого моря». Например, выражение «сыны света» встречается как в кумранских рукописях, так и в Евангелии от Иоанна. Равным образом, выражение «свет жизни» мы встречаем и в кумранских писаниях, и в IV Евангелии. Эти четыре сходства говорят о том, что автор этого Евангелия свободно владел религиозной терминологией Палестины первого века от Рождества Христова. Текст 4 Евангелия создает ощущение, что эта книга написана не только палестинским евреям, но и очевидцам излагаемых в ней событий. Это вполне соответствует образу апостола Иоанна, на глазах которого протекала жизнь Иисуса. Доказательства тому мы видим во многих местах Евангелия и кумранских рукописей. Вот как говорит о смерти Иисуса Иоанн, глава 19, стих 35. «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». Здесь автор явно указывает на то, что он был очевидцем смерти Иисуса. Подобное заявление мы встречаем в главе 21, стихи с 20 по 24, где этот очевидец назван учеником, которого любил Иисус. Явное указание на то, что пишущий состоял в дружеских отношениях с Иисусом. Представим себе, что чувствовал Иоанн, когда на последней вечере возлежал у груди Иисуса. Представим, насколько близкими друзьями они были. Когда Иисус умирал на кресте, он поручил позаботиться о своей матери не братьям или сестрам, а апостолу Иоанну. Вне всяких сомнений, их связывали глубокие дружеские отношения. И о себе Иоанн упоминает, без высокомерия и без гордыни, как об ученике, которого любил Иисус. Этот ученик, которого любил Иисус, в Евангелии от Иоанна упоминается неоднократно. Так, в главе 13, стих 23, он возлежит на груди Иисуса во время Тайной Вечери. В главе 19, стихе 26 и 27, Иисус обращается к любимому ученику с креста и предпоручает его заботам свою мать. Тот же ученик бежит вместе с Петром к гробнице Иисуса в утро воскресения, описанное в главе 20, стихи со 2 по 8, а в главе 21, стих 7, любимый ученик первым узнает Иисуса, стоящего на берегу. Ни разу в 4 Евангелии не упоминается имя Иоанна. Это может показаться удивительным, ведь в других Евангелиях о нем говорится очень часто. Наиболее вероятным представляется такое объяснение. Иоанн и есть тот самый любимый ученик, который написал это Евангелие, но из скромности ни разу не упомянул собственное имя. Вместо этого он постоянно подчеркивал, что стать последователем Иисуса его побудила удивительная божественная любовь, которую питал к нему Спаситель. Имя апостола Иоанна нигде в Евангелии не упоминается, просто потому, что он предпочитал называть себя учеником, которого любил Иисус. И в этом, с одной стороны, проявилось его смирение, а с другой – радостное осознание своей дружбы с Господом. Читая Евангелие, интересно отмечать, как он называет по имени всех других апостолов, а собственного имени никогда не упоминает. Традиционную точку зрения о том, что 4 Евангелие написано Иоанном, подтверждает не только внутреннее свидетельство самого Евангелия, но и писание ранней церкви. К 170-190 годам I века от Рождества Христова убеждение, что эта книга принадлежит перу апостола Иоанна, прочно утвердилось в церкви. Климент Александрийский, Тертуллиан и Ириней единогласно утверждают, что автором ее был Иоанн, сын Зеведеев. Около 325 года от Рождества Христова историк церкви Евсевий в своем сочинении «История церкви», книга 5, глава 11, раздел 4, приводит следующую цитату из Иринея. «Затем Иоанн, ученик Господа, возлежавший у него на груди, написал Евангелие, живя в Асии, в Ефесе». Свидетельство Иринея особенно важно для нас по двум причинам. Во-первых, как сообщает Евсевий, Ириней был учеником Поликарпа, епископа Смирны, а сам Поликарп, согласно письму Смирнской церкви, сообщавшему о мученической кончине епископа, был учеником апостола Иоанна. Следовательно, Ириней мог знать об авторе Иоанна и из уст надежного свидетеля, который знал Иоанна лично. Во-вторых, Ириней много путешествовал, навещая разные христианские церкви, так что ему могли быть известны многие другие источники, подтверждавшие авторство 4 Евангелия. Об авторе 4 Евангелия. Знаменательно и то, что авторство Евангелия практически никто не опровергает. Нигде в писаниях ранней церкви нет и намека на то, что автором данного Евангелия мог быть кто-то иной, кроме Иоанна, сына Зеведеева. Истории известны лишь две группы, отвергавшие Евангелие от Иоанна – Алоги и Маркианиты. Однако мы не можем с уверенностью сказать, что, отвергая учение этого Евангелия, они отрицали и авторство Иоанна. Хотя доказать со всей очевидностью, что анонимное Евангелие было написано Иоанном и никем иным, пока не представляется возможным, наиболее убедительной, как и прежде – выглядит традиционная точка зрения, согласно которой его автором является апостол Иоанн. Теперь, когда мы ознакомились с традиционной точкой зрения на авторство 4 Евангелия, обратимся к истории жизни Иоанна. Об Иоанне мы знаем больше, чем о других учениках Иисуса. О нем и о его брате Иакове Евангелия упоминают как о сынах Зеведеевых. Имя Иоанна неизменно стоит вторым по счету, и это означает, что он был младшим из братьев. Согласно Евангелию от Марка, глава 1, стихи с 14 по 21, а они происходили из семьи, занимавшейся рыбным промыслом на Галилейском море, неподалеку от Капернаума. Как можно было заключить из стиха 20, это семейное предприятие процветало настолько, что позволяло владельцам привлекать наемных работников. После смерти Иисуса братья смогли возвратиться к прежнему занятию, как сообщает Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи с 1 по 14. Аналогичные сведения из Евангелия от Марка, глава 15, стих 40, и от Матфея, глава 27, стих 56, показывают, что мать Иакова и Иоанна звалась Соломией, и что она также следовала за Иисусом, по крайней мере, некоторое время. Однажды она обратилась к Иисусу с просьбой обеспечить ее сыновьям почетное положение в его царстве. Об этом сообщает Евангелие от Матфея, глава 20, стих 20. Кроме того, сравнивая Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 25, и Евангелие от Матфея, глава 27, стих 56, мы можем предположить, что Соломия, мать сынов Зеведеевых, была сестрой Марии, матери Иисуса. Таким образом, Иоанн мог приходиться Иисусу двоюродным братом. Если это действительно было так, Тогда становится понятным, почему Иисус, как свидетельствует Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи с 25 по 27, просил Иоанна позаботиться о его матери. В Евангелии от Марка, глава 3, стих 17, Иаков с Иоанном названы сынами грома. Это, вероятнее всего, указывает на их буйный нрав. В качестве примера приведем случай из Евангелия от Луки. Иисус пытался найти пристанище на ночь в одном из самарянских селений. Когда жители отказали ему и ученикам в гостеприимстве, Иаков и Иоанн были охвачены яростью. Стих 40. Послушайте этот отрывок из Евангелия от Луки, глава 9, стихи 54-56. «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» Но он, обратившись к ним, запретил им, и пошли в другое селение. По всей видимости, Иисусу то и дело приходилось утихомиривать молодого Иоанна, чьи эмоции легко вспыхивали и часто готовы были вырваться наружу. Поразительно, но именно он, в конце концов, стал тем новозаветным автором, который более других писал о Божьей любви и любви к Божьему народу. Апостол Иоанн считался автором Евангелия от Иоанна, и он называет себя без каких бы то ни было претензий на особое положение, учеником, которого любил Иисус. В Евангелии автор отмечает, что передаваемое им он сам видел или слышал. Церковь всегда считала его автором этого Евангелия и учеником, которого любил Иисус. Мы видим, что в его характере произошли значительные изменения. Бывший некогда одним из сыновей Громовых, впоследствии он постоянно увещевал учеников взаимной любви, и это проявляется в его полном сочувствии о рассказе об Иисусе. Некоторые критики высказывали мысль о том, что исполненный милосердия и сострадания характер 4 Евангелия не соответствует образу Иоанна, который рисует другие Евангелия. Но стоит лишь изменить угол зрения, и мы увидим, что никакого противоречия здесь нет. Во-первых, история Иоанна – это история человека, которого коренным образом изменила Божья любовь. Любовь Иисуса превратила Иоанна в апостола любви. В полном сочувствии рассказе об Иисусе. Во-вторых, изменив кипучую натуру Иоанна, Бог не выжег дотла его сущность и не превратил его в бесчувственную человеческую оболочку, а сделал страстным проповедником Евангелия любви. Бог направил его чувства в другое русло, не затронув внутренней сути. Из других Евангелий мы знаем, что Иоанн, наряду с Петром и Иаковым, был одним из ближайших сотоварищей Иисуса. Только эти трое были поблизости от него в ключевые моменты его жизни. Присутствовали при его преображении и были рядом, когда он молился в Гефсиманском саду в ночь перед взятием под стражу. В книге Деяний Петр с Иоанном выступают в качестве лидеров среди учеников, а в послании к Галатам, глава 2, стих 9, Павел называет Иоанна одним из столпов церкви в Иерусалиме. У Иринея, как и в других письменных документах ранней церкви, сообщается, что, покинув Иерусалим, Иоанн начал свое длительное служение в Эфесе. Существует также вполне достоверное предание, согласно которому апостол, в конце концов, был сослан на остров Патмос. Позднее он был освобожден из ссылки и вернулся в Эфес. Умер Иоанн в царствование императора Траяна, последние годы первого века. Теперь, когда мы, утвердившись в традиционном мнении о том, что 4 Евангелие вышло из-под пера Иоанна, и немного ознакомились с жизнеописанием апостола, обратимся к обстоятельствам создания этой книги. Мы обсудим обстоятельства написания Евангелия от Иоанна в 4 аспектах. Во-первых, рассмотрим местонахождение священнописателя и его аудитории. Во-вторых, поговорим подробнее о его первоначальной аудитории. В-третьих, определим время его создания. и, в-четвертых, подумаем о цели, с которой оно было написано. Начнем с разговора о местонахождении автора во время написания Евангелия. Теперь, когда мы утвердились, нам неизвестно точно, где Иоанн писал свое Евангелие. Но церковное предание говорит, что он жил в Эфесе, в Малой Азии, на территории современной Турции. По всей вероятности, после 70-го года он написал свое Евангелие и умер около 95-100 годов. Вероятнее всего, Иоанн писал свое Евангелие в Эфесе и адресовал его читателям, жившим за пределами Палестины, возможно, в Малой Азии. Конечно, утверждать это со всей уверенностью мы не можем, но имеется ряд признаков, подтверждавших эти выводы. Так, пояснения Иоанна по поводу бытующих в Палестине иудейских обычаев указывают на аудиторию, проживающую вне Палестины. Вот, например, что пишет Иоанн в главе 4 стих 9. «Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Как видим, Иоанн включает в этот стих пояснение для своих читателей, из которого они должны узнать о существующей между иудеями и самарянами неприязни. Каждому читателю Палестины это обстоятельство было хорошо известно. Следовательно, замечание Иоанна показывает, что его читатели живут за пределами этой страны. Писания ранней церкви также наводят на мысль, что это Евангелие писалось для людей, живших за пределами Палестины. Ранее мы цитировали Евсевия, приведшего слова Иринея о том, что Иоанн писал свое Евангелие в малоазиатском городе Ефесе. С этим соглашались почти все деятели ранней церкви, в том числе Поликрат, Климент Александрийский и Иустин Мученик. При этом ни один древний источник не ссылается на то, что Евангелие от Иоанна предназначалось для жителей каких-то иных областей, помимо Малой Азии. Кроме того, существует тесная связь между этим Евангелием и книгой Откровения. Откровение написано апостолом Иоанном и, вне всяких сомнений, адресовано жителям Малой Азии, поскольку именно здесь расположены все 7 церквей, перечисленных во 2 и 3 главах этой книги. В Эфесе – Поликарп. Явные параллели между Евангелием от Иоанна и Откровением – дают серьезное основание полагать, что обе книги адресовались одной и той же аудитории. Так, Евангелие от Иоанна содержит ряд наставлений, связанных с противостоянием между новообращенными христианами и иудейскими синагогами. Книга Откровения также сообщает об этом. Вот слова Господа, с которыми Он обращается к церкви в Откровении, глава 2, стих 9. И глава 3, стих 9. «Знаю, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Знаю, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи. Я знаю и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи». С другой стороны, из книги Деяний, глава 19, стихи с 1 по 7, мы знаем, что последователи Иоанна Крестителя продолжали его дело в Ефесе, по крайней мере, до описываемого времени. Если апостол Иоанн писал для аудитории, в которую входили и последователи Иоанна Крестителя, то этим поясняется, почему Евангелие так настоятельно подчеркивает, что Иоанн Креститель подчинял себя Иисусу. Когда об абсолютной достоверности здесь говорить не приходится, все же можно с достаточной долей уверенности утверждать, что Иоанн писал свое Евангелие, живя в Ефесе, и что обстоятельства жизни в Малой Азии отчасти обусловили форму и содержание четвертого Евангелия. Теперь, когда мы знаем, что местом, где создавалось Евангелие, был, вероятнее всего, город Эфес, рассмотрим подробнее характер первоначальной аудитории, которой Иоанн адресовал свои писания. В некотором смысле, Евангелие от Иоанна, как и все остальные Евангелия, предназначалось для всей Церкви и на все времена. Оно имеет неоценимую важность для всего Божьего народа. Но есть в этом Евангелии некоторые моменты, обладавшие особой значимостью для Церкви, находившейся в определенном месте и в определенный период времени. Иной раз кажется, что Иоанн пишет специально для тех членов иудейского общества, которые, уверовав в мессианского Иисуса, продолжали посещать богослужения в синагоге или имели другие контакты с иудейским обществом. Почти вся центральная часть Евангелия, начиная с главы 5 и заканчивая главой 12, посвящена конфликту между Иисусом и иудеями. Уверовали в мессианство Иисуса. Этот конфликт подчеркивается постоянным употреблением слова «иудеи», которое у Иоанна встречается более 70 раз, тогда как в трех остальных Евангелиях, вместе взятых, менее 20 раз. В большинстве случаев Иоанн прибегает к этому термину, говоря о религиозных вождях, враждебно относившихся к Иисусу. И напротив, говоря о Божьих людях времен Ветхого Завета, Иоанн обычно употребляет слова «Израиль» или «израильтяне». Так, в главе 1, стих 47, Иисус называет Нафаниила израильтянином, которым нет лукавства. Нафанаила. Также Иоанн чаще других евангелистов использует греческое слово «Христос». Это слово, равно как и древнееврейское «Машаих», «Машиах», означает «помазанный». Христос был помазан Богом, чтобы стать искупителем, спасающим Израиль от грехов и избавляющим его от чужеродного господства. Термин «Христос» имел особое значение для иудейских христиан, поскольку в центре разногласий между синагогой и растущей христианской церковью стояла вера в то, что Иисус есть Христос, долгожданный Спаситель Божьего народа, о котором пророчествовал Ветхий Завет. Чужеземного господства. Еврейский Мессия назывался так не сразу, но семя жены, которое поразит сатану, было обещано уже в книге Бытия 3.15. Впоследствии было уточнено, что это будет семя Авраама, а затем, что это будет семя Иуды. Аврааму было дано обетование, что в его семени благословятся все народы земли, а Иуде, что не отойдет скипетр от него. Эти обетования объединены в пророчестве Валаама о том, как восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит от князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. Согласно Божьему извечному замыслу, Мессия должен был победить зло, и покроет небеса величие его, и славою его наполнится земля. Роль Мессии прекрасно раскрыта, например, в таком ветхозаветном тексте, как Второй Псалом. Здесь говорится, как Бог поставит своего царя. «Мессию я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Здесь содержится призыв к земным правителям. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом. Почтите Сына». Так представлен Мессия. Евреи веками размышляли над этим и ожидали, как придет кто-то подобный царю Давиду и установит свое правление. Новый Завет утверждает, что это Иисус, и ключевой момент здесь состоит в следующем. Так как Он – израильский Мессия, именно потому, что Он – израильский Мессия, Он и является Господом над всей землей. Именно им должен был быть Мессия. Не просто Мессия для Израиля, но владыкой всего мира. Обе темы, к которым обращается Иоанн, и то, каким образом он это делает, показывают, что свое Евангелие он адресовал в первую очередь христианам, обратившимся от иудейства. Их положение, как последователей Христа, было весьма трудным. Но книга Иоанна, как и Писание в целом, была предназначена Святым Духом для пользы всей Церкви и на все времена. Действительно, в своем Евангелии, глава 1, стих 41 и глава 4, стих 25, Иоанн даже переводит древнееврейское слово «мессия» для язычников из числа его читателей. И, конечно, история давно доказала, что Евангелие от Иоанна одинаково ценно как для иудеев, так и для новообращенных язычников. Теперь, когда мы знаем место написания Евангелия от Иоанна и аудиторию, для которой оно предназначалось, поговорим о времени, когда оно было создано. В общих чертах можно сказать, что Иоанн, вероятнее всего, написал свое Евангелие где-то между 85-м и 90-м годами от Рождества Христова. Почему мы можем утверждать, что эта книга была написана не ранее 85-го года? Об этом говорят несколько факторов. Во-первых, это единственное Евангелие, в котором отсутствуют предсказания о разрушении Иерусалима и храма, происшедшем в 70-м году. Это, по-видимому, объясняется тем, что со времени упомянутых событий прошло достаточно много лет. Во-вторых, в этом Евангелии отражен период, когда раскол между церковью и синагогой был наиболее мучительным. После падения Иерусалима иудаизм сделался еще более жестким и консервативным. В стремлении защититься от ереси подвергались пересмотру ежедневные синагогальные молитвы. Отныне они включали проклятие еретикам, в частности, верующим в то, что Иисус есть Сын Божий. Участились официальные отлучения от религиозной общины иудеев. Эта напряженность явственно ощущается в главе 9, где Иоанн рассказывает об отлучении от синагоги слепого, исцеленного Иисусом. Вот как комментирует Иоанн эту ситуацию. Глава 9, стих 22. «Иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучить от синагоги». Быть отлученным от синагоги означало быть извергнутым из жизни иудейской общины. В-третьих, очевидно, что Евангелие от Иоанна было написано позже остальных трех Евангелий. Так, по крайней мере, утверждает Евсевий, знаменитый историк церкви IV века. По его мнению, Иоанн намеревался своим Евангелием дополнить Писание других евангелистов, описав, в частности, служение Иисуса до того, как был взят под стражу Иоанн Креститель. Вот что пишет Евсевий в «Истории Церкви», книга 3, глава 24, раздел 12. Иоанн в своем Евангелии повествует о том, что совершил Христос до того, как Иоанн был брошен в темницу. Остальные же три евангелиста о том, что было после заключения Крестителя. Прочитав Евангелие, мы неизбежно приходим к выводу, что Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки очень схожи. Они повторяют те же истории, и то, что они рассказывают о служении Иисуса, во многом совпадает. Четвертое же Евангелие, Евангелие от Иоанна, своеобразно. Евангелие от Иоанна было написано, по всей вероятности, в конце первого века, когда церковь столкнулась с противодействием со стороны иудеев и со стороны неверующих. Хотел дополнить. Умалчивают. Безусловно, это противодействие объяснялось неприятием Иисуса. Во-первых, подвергалось сомнению божественность Иисуса, и его божественность подчеркивается в Евангелии от Иоанна. В синоптических Евангелиях по этому вопросу не уделяется много внимания, поскольку ранее он не стоял. Распространилось лжеучение в церкви, и Евангелие от Иоанна уделяет внимание этой проблеме. В-третьих, возникало противостояние между евреями и христианами. Оно не было так заметно раньше, когда были написаны Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки. И поэтому в синоптических Евангелиях оно не отражено с полнотой. Исходя из этого, мы заключаем, что древнее церковное предание, по-видимому, достоверно, и что данное Евангелие было написано в последние годы жизни Иоанна, вероятнее всего, после 85 года от Рождества Христова. Если автором этого Евангелия действительно является Иоанн, сын Зеведеев, значит, наиболее поздняя дата, когда оно могло быть написано, определяется сроком его жизни. Иоанн еще юношей последовал за Христом. Это было примерно в 30 году от Рождества Христова. Даже если в это время ему не исполнилось еще и 20 лет, то к 90 году он был уже почти что 80-летним старцем. Едва ли можно было допустить, что он достиг значительно более преклонного возраста. О том, что Иоанн мог написать свое Евангелие самое позднее в 85-90 годах, свидетельствуют и древние рукописи. Это, например, наиболее ранний манускрипт, содержащий новозаветные тексты, так называемый папирус 52 или папирус Райнольдса. Этот манускрипт содержит фрагменты главы 18 Евангелия от Иоанна. Папирус 52 датируется между 100 и 150 годами от Рождества Христова. Предположив, что этот небольшой фрагмент был изначально частью полного Евангелия, мы можем заключить, что оно было написано достаточно рано, для того чтобы к анализу II века оно могло распространяться достаточно широко. Были также найдены позднейшие списки этого Евангелия, датируемые II веком. Все эти рукописи египетского происхождения и отражают различные рукописные традиции. Маловероятно, чтобы это географическое перемещение из Малой Азии в Египет, а также эти различия в рукописной традиции, могли совершиться менее чем за 40 или 50 лет. Поэтому есть все основания предполагать, что наиболее поздней датой написания Евангелия от Иоанна являются 90-е или 100-е годы от Рождества Христова. Мы обсудили место написания Евангелия от Иоанна, его аудиторию и время его создания. Теперь поговорим о цели, которую ставил перед собой его автор. Все новозаветные книги значительного объема имеют более чем одну цель, и Евангелие от Иоанна не исключение. Иисусу в ходе служения приходилось развивать многоразличные темы, и точно так же апостол Иоанн, рассказывая об Иисусовом служении, обращается в своем повествовании к различным предметам. Тем не менее, все эти предметы можно объединить одной общей темой. В сущности, эту тему уже определил для него сам евангелист. Иоанн говорит, что его цель – утвердить веру в то, что Иисус есть Христос и Сын Божий. Вот что пишет Иоанн в главе 20, стихи 30 и 31. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Проще говоря, Иоанн стремится убедить своих читателей, что Иисус есть Сын Божий, дабы они смогли обрести благо, связанное с верой в эту благую весть. Иоанн дает ответ на этот вопрос в главе 20, стих 31. В главе 20, стих 31, он объясняет: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть он поставил перед собой двойную евангельско-апологетическую цель. Во-первых, книга написана с тем, чтобы читатели, когда Господь призовет их, уверовали в Него. Во-вторых, она написана, чтобы убедить читателей, что Иисус истинно Богочеловек. Так Иоанн пишет, чтобы мы познали, кто есть Иисус. Он есть Сын Божий, И Иоанн объясняет, что «Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью». Иисус есть обещанный Мессия, и это не абстрактная идея, которую нужно... И это не абстрактная идея, которую нужно постигнуть, а конкретная истина, которую Он хочет, чтобы мы поверили, чтобы через Иисуса получить от Отца дар вечной жизни. Как уже было сказано выше, слово «Христос» происходит от греческого «Christos», означающего «помазанный». «Христос» — это также перевод древнееврейского слова «машиах», то есть «мессия». Мессией назывался царь, помазанник Божий, потомок царя Давида, которому надлежало спасти Израиль от грехов и освободить его народ от чужеземного господства. В Евангелии от Иоанна термин «Сын Божий» относится к божественному мессианскому царю. Иногда это выражение синонимично царю Израилеву, например, в главе 1, стих 49. Иногда оно означает то же, что «Христос», например, в главе 11, стих 27. А иногда оно употребляется в прямом смысле «Сын Божий». На протяжении всего Евангелия Иисус, Иоанн не отступает от главной своей цели – утвердить веру в Иисуса как Мессию и Сына Божьего. Именно по этим двум аспектам больше всего нуждались в поддержке еврейские христиане в своих конфликтах с синагогой. Они уверовали в то, что Иисус есть Христос и Сын Божий, и чтобы обрести благословение спасения, им необходимо было укрепиться в этой вере. Разумеется, Евангелие от Иоанна адресовано всем верующим. Так, в главах с 13 по 17 Иоанн стремится взлелеять веру всех христиан, подчеркивая, что хотя Иисус уже не ходит по этой земле, но Духом Святым Он реально присутствует в жизни своего народа. Все учение Иоанна нацелено на духовное обогащение жизни всех верующих. Возможно, что отдельные небольшие фрагменты своего Евангелия Иоанн писал, отзываясь на конкретные вопросы, характерные для того времени. Кто-то из теологов называл Евангелие от Иоанна «озером, которое дети переходят вброд, а слоны преодолевают вплавь». Его главная идея проста и понятна. Иисус есть Христос, Сын Божий. Но детали этой главной идеи, как и прежде, ставят непростые задачи перед толкователями, которые изучают это Евангелие годами. Первых христиан, читавших его, оно наверняка глубоко утешало и ободряло. Оно учило их быть стойкими в христианской вере, невзирая на все столкновения с противниками. Оно побуждало их возрастать в любви ко Христу и в благоговении перед Ним, их единственным источником полной и изобильной жизни. Такое же ободрение приносит это Евангелие и сегодняшним христианам. И перед ними оно также ставит непростые задачи. 61. Мы исследовали обстоятельства создания Евангелия от Иоанна. Теперь поговорим о структуре и содержании этой книги. Структуру Евангелия от Иоанна богословы исследовали с разных точек зрения. В ходе этого урока мы рассмотрим те из них, что усматривают связь между кратким вступительным словом Иоанна о жизни и служении Иисуса и дальнейшим содержанием его Евангелия. Послушайте слова Иоанна из главы 1, стихи с 10 по 14. «Иисус в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». В этом отрывке сосредоточены четыре главные идеи. Иисус пришел в мир, Он пришел к своему народу, Израилю, но был отвергнут им. Те, кто принял Его и уверовал в Него, стали чадами Божьими. Впоследствии эти верующие стали свидетельствовать об Иисусе. Следуя этим четырем главным идеям, мы подытожим Евангелие от Иоанна. Во-первых, Иоанн открывает свое Евангелие кратким введением, резюмирующим жизнь и служение Иисуса. Глава 1, стихи с 1 по 18. Во-вторых, Иоанн описывает общественное служение Иисуса, начиная с главы 1, стих 19, по главу 12, стих 50, где он показывает, что Иисус пришел к своему творению, чтобы спасти род человеческий, но был отвергнут ими. В-третьих, Иоанн описывает частное служение Иисуса тем, что принял его и уверовал в него, с главы 13, стих 1, по главу 20, стих 31. И в-четвертых, в заключительной части Евангелия от Иоанна, то есть в главе 21, стихи с 1 по 25, автор освещает роль апостолов и других учеников Иисуса как свидетелей его славы. Рассмотрим каждый из разделов Евангелия от Иоанна, начиная с введения. В главе 1, стихи с 1 по 18, Иоанн мощно и ярко резюмирует благую весть. Он говорит о том, что Иисус есть Слово Божье, которым все сущее было сотворено и источник всей жизни. Более того, Иисус пришел в мир человеком из плоти и крови, и, будучи воплощением Бога, Он явил славу Отца миру, который был им создан. Об этом сказано в главе 1, стихи 4 и 5, где Иисус именуется светом, пришедшим в мир. Объятый тьмой, Иисус рассеял эту тьму, будучи живым воплощением Божьей благодати. И хотя Библия порой говорит о том, что слава Иисуса была скрыта от глаз людей, Иоанн подчеркивает, что явление Иисуса в человеческой плоти стало в важном смысле откровением Его славы. Это воплощение не только не умолило славы Иисуса, но явило эту славу наглядно. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». После этого введения Иоанн описывает общественное служение Иисуса с главы 1, стих 19, по главу 12, стих 50. В этом разделе Иоанн сосредоточился на том факте, что Иисус пришел к своему народу, Израилю, но люди отказались признать в нем своего Господа и Христа. Как мы уже читали в главе 1, стих 11, Иисус пришел к своим, и свои его не приняли. Конечно, в этом обобщении были весьма важные исключения, но в целом на служение Иисуса народ Израиля откликнулся именно таким образом. Обзор общественного служения Иисуса мы разделим на 7 частей и начнем с его подготовки к служению. Затем рассмотрим события, связанные с 6 иудейскими праздниками. Итак, поговорим вначале о подготовке к служению с главы 1, стих 19, по главу 2, стих 12. Этот раздел открывается рассказом о служении Иоанна Крестителя. Глава 1, стихи с 19 по 37. В этом отрывке автор подчеркивает важность свидетельства Иоанна Крестителя о том, что Иисус есть Сын Божий и что Он станет жертвенным агнцем, который возьмет на себя грех мира. Вслед за этим Иоанн рассказывает о том, как были призваны первые ученики Иисуса. Глава 1, стихи с 37 по 51. Как и в сообщении об Иоанне Крестителе, главный упор сделан на том, кто есть Иисус Христос, кто есть Иисус. Ученики зовут его Равви, что означает «учитель». Стих 38. Мессия, что означает «Христос». Стих 41. Тот, о котором писали Моисей в Законе и Пророки. Стих 45. И Сын Божий. А также аналогичным термином «Царь Израилев» в стихе 49. Наконец, в стихе 51 Иисус сам называет себя Сыном Человеческим, посланным в мир для того, чтобы открыть человеку доступ в Божье присутствие. Последней частью подготовки Иисуса к служению стало его первое чудо. Оно описано в главе 2, стихи с 1 по 12, а именно «Превращение воды в вино». Но в центре внимания автора было не чудо как таковое. Вот что пишет Иоанн Глава 2, стих 11. «Так положил Иисус начало чудесам, Кане Галилейской, и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». В греческом тексте автор использует слово «знамение». Этим он подчеркивает, что происшедшее явило славу Иисуса и заставило учеников уверовать в него. В книге «Исход» знамениями называются чудеса, совершаемые Моисеем, в частности, казни, то есть термин «знамение» уже употреблялся по отношению к чудесам, и Иоанн использует его не только потому, что сравнивает Иисуса с Моисеем, хотя он это делает. Он использует его и потому, что так же, как и автор «Исхода», ставит перед собой цель отметить, что чудеса совершались, чтобы что-то народу показать, дать им информацию, исходя из которой они должны были действовать, то есть Бог что-то говорит, и народ должен на сказанное откликнуться. Иоанн – единственный из евангелистов, кто постоянно именует чудеса Иисуса знамениями. Эти чудеса должны были не привлекать внимание сами по себе, но указывать на того, кто их творил, то есть на Иисуса. Удостоверить, что Иисус есть Христос и Сын Божий, что соответствовало главной цели Евангелия, названной Иоанном в главе 20, стихи 30 и 31. В главе 20, стихи 30 и 31. Чудеса Иисуса принесли пользу многим людям, но главное это то, что те, чьи глаза были открыты, смогли увидеть, на что чудеса указывали – креста. Поэтому Иоанн и говорит о чудесах не просто как о выдающихся событиях, но как о знаках, указывающих на то, кто есть Христос. И он объявляет это. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Почему чудеса Иисуса Иоанн называл знамениями? Знак – это то, что совершает Иисус, что указывает на его истинную сущность. Сосредоточивая же внимание на сверхъестественном аспекте событий, мы можем упустить главное. Происходит ли превращение воды в вино, насыщение людей, исцеление незрячих? Иоанн видит все в одном. Иоанн видит во всем этом не просто чудеса, но именно то, для чего Бог все это совершает. Откровение Иисуса как хлеба жизни. Иисуса, открывающего нам глаза на то, что Он принес нам вино грядущего века, и мы радуемся этому. Второй раздел, повествующий об общественном служении Иисуса, связан с празднованием Иудейской Пасхи в Иерусалиме. Мы будем говорить как о первой Пасхе Иудейской, поскольку именно так упоминает об этом празднике Иоанн в своем Евангелии. Данный раздел охватывает главы со 2 стих 13 по 4 стих 54. Он начинается рассказом о том, как Иисус изгнал торгующих из храма, глава 2 стихи с 13 по 20. И здесь также главный акцент делается на том, кто есть Иисус. Послушайте вопрос, с которым иудеи обратились к Иисусу. Глава 2, стих 18. «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус отвечает им, предрекая свою смерть и воскресение, которые станут величайшим знамением во всем его служении, знамением того, что он есть Сын Божий. Далее, в главе 2, стихи с 21 по 25, следует комментарий Иоанна, где говорится о том, что Иисус творил и другие чудеса, при виде которых многие уверовали во имя Его, по крайней мере, поверхностно. Затем Иоанн приводит удивительный разговор Иисуса с Никодимом, одним из начальников иудейских, глава 3, стихи с 1 по 21. И снова главный упор делается на том, кто есть Иисус, Сын Человеческий, и в то же время Сын Божий, а также на спасительной миссии, ради которой он был послан в этот мир. В главе 3, стихи с 22 по 36, находим еще один рассказ об Иоанне Крестителе. Здесь автор подчеркивает, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и говорит, что Иисус пришел, чтобы свидетельствовать о Боге и спасении, но немногие приняли его свидетельство. В главе 4 стихи с 1 по 42 Иоанн описывает встречу Иисуса с самарянской женщиной у колодца и снова подчеркивает, что Иисус – Мессия, то есть Христос, который пришел возвестить людям истину, утверждая, что спасение придет через иудеев, а именно через него самого. Иисус оспаривает привычный для этой женщины образ мыслей и призывает ее обрести в нем жизнь и истинного Бога, к которому она всегда стремилась. Многие самаряне откликнулись на это учение, уверовав в Иисуса. Наконец, в главе 4 стихи с 43 по 54 Иоанн сообщает о втором чудесном знамении, сотворенном Иисусом. Как и первое, оно было явлено в Кане Галилейской. Иисус исцеляет ребенка, не только не прикасаясь к нему, но даже не видя его. Естественно, особый упор в данной истории делается на том, что это событие должно было укрепить влияние Иисуса, и что видевшие это уверовали в него. Одна из важнейших тем, красной нитью проходившая через весь раздел, связанный с первой иудейской Пасхой, это вера. В главе 2 стих 11 Иоанн сообщает, что после первого знамения в Иисуса уверовали его ученики. В главе 4 стих 42 самаряне верою принимают Иисуса благодаря его учению. А в главе 4 стих 53 верующими становятся все родные исцеленного мальчика. Позднее, в главе 7 стиха 50 и в главе 19 стиха 39, у нас появится основание полагать, что в Иисуса уверовал и Никодим. Знамения, творимые Иисусом, и его глубокое учение были мощным свидетельством того, что он – Мессия, несущий спасение, и многие прониклись верой в него. Стих 50, стих 39. Не может не огорчать то, насколько легко и небрежно в наше время используется слово «вера». Множество людей, в сущности, просто верят в веру. Христиане понимают веру иначе. Есть разные виды веры. Вот я сижу на стуле и верю, что он мой вес выдержит. В этом смысле я полагаюсь на этот стул, но я не доверился бы ему ни в чем другом, кроме способности меня держать. Ни для чего другого стул не пригоден. Когда мы говорим о спасительной вере, мы имеем в виду веру в Христа. Она состоит в уверенности в том, что Христос сделал все нужное для нашего спасения. Вера, которая спасает, это знание, что за наши грехи был наказан Христос, что спасение для нас приобрел Он и что наши грехи полностью искупил Он, и что мы имеем полное прощение грехов в Нем. Вера, которая спасает, это не просто знание. Спасительная вера – это твердое упование на то, что Христос совершил все это для нас, что нам к этому добавить нечего, и что всех, приходящих к Нему, Он хранит вечно. Сущность веры, которая спасает, в уповании на Христа. Мы полагаемся на Него одного – и не ищем ничего другого. Мы знаем, что для нашего спасения достаточно Христа, и живем сообразно этому знанию. Но, увы, далеко не все отзывались верой на его знамения и учение. В главе 2, стихи с 12 по 20, Иисус изгоняет из храма торговцев. И менял. В этой же главе, стихи 24 и 25, Иисус не доверяется, или, как сказано в Евангелии, не вверяет себя многим людям, зная, что подлинной веры в них нет. А в главе 3, стихи с 18 по 21, мы читаем о суде, ожидающем тех, кто отказывается верить в Иисуса. Третий раздел, посвященный общественному служению Иисуса, связан с ненавистным праздником и охватывает главу 5, стихи с 1 по 47. Неназванным праздником. В стихах с 1 по 15 Иисус исцеляет человека, страдавшего от болезни 38 лет. Поскольку все это произошло в день субботний, иудеи упрекают Иисуса в нарушении закона, запрещающего работать в субботу. В главе 5, стихи с 16 по 47, приводится ответ Иисуса, где Он обещает вечную жизнь каждому, кто уверует в Него. Четвертый раздел, описывающий служение Иисуса, рассказывает о посещении им второго праздника иудейской Пасхи. Глава 6, стихи с 1 по 40. Праздник иудейской Пасхи был установлен в воспоминание об исходе Израиля из Египта. Поэтому неудивительно, что в этом разделе мы найдем множество упоминаний об исходе. В главе 6, стихи с 1 по 15, Иисус чудесным образом насыщает 5 хлебами и 2 рыбками 5000 человек. Это чудо напоминает о деянии Бога, пославшего манну небесную израильтянам, скитавшимся в пустыне после освобождения из египетского рабства. В главе 6, стихи с 15 по 24, Иисус идет по морским волнам, являя тем самым еще большую власть над морем, чем явил некогда Моисей, разделивший воды Красного моря надвое. Далее, в главе 6, стихи с 25 по 59, на другой стороне моря Иисус говорит народу, что Он – истинный хлеб с небес, неизмеримо превосходящий манну, которую посылал людям Бог в дни исхода. Будучи истинным хлебом, Иисус совершает праздник иудейской Пасхи как податель истинной жизни верующим. Пятый раздел, связанный со служением Иисуса, рассказывает о посещении им праздника кущей, главы с 7 по 10. В главе 7, стихи с 1 по 52, говорится о том, как в Иисусе исполнялось предназначение праздника кущей. Этот праздник отмечали в память о том, как Бог вывел Израиль из Египта и послал воду людям, скитавшимся в пустыне. Бога благодарили и за то, что Он посылает на землю дождь для доброго урожая. Праздник был также связан с надеждой на грядущее освобождение Божьего народа. В эти праздничные дни священник возливал вокруг жертвенника в храме воду, что символизировало милостивое Божье провидение. Используя этот образ воды, Иисус смело заявлял о том, что Он тот, кто может дать людям живую воду. Но после того, как Иисус поселил этот праздник среди людей, поднялись споры о том, Христос ли Он. В Евангелии от Иоанна, глава 8, стихи с 12 по 59, Иисус называет Себя Сыном Божьим. Он заявляет, что иудеи, которые не веруют в Него, не есть подлинные сыны Авраамовы. В главе 9, стихи с 1 по 12, Иисус исцеляет слепорожденного, и по этому случаю фарисеи начинают расследование. Стихи с 13 по 41. Видя их неверие, Иисус объявляет слепыми самих фарисеев. В главе 10, стихи с 1 по 21, Иисус говорит о себе как о пастыре добром, который, в отличие от фарисеев, полагает жизнь свою за овец. Шестой раздел, посвященный служению Иисуса, рассказывает о событиях, связанных с Его учением в празднике обновления, главы с 10 по 11, с Его участием. В главе 10, стихи с 22 по 40, сказано, что Иисус посетил праздник обновления. Этот праздник не был установлен во времена Ветхого Завета. Его стали отмечать, начиная со 165 года до Рождества Христова, после того, как священники из рода Маковеев подняли успешное восстание против греческого царя Антиоха Епифана, Маккавеев. Титул Епифан этот царь присвоил себе сам, считая себя проявлением божества на земле. Он истребил в Иерусалиме множество людей, осквернил храм и воздвиг алтарь Зевсу, принуждая евреев поклоняться этому языческому богу. Праздник обновления знаменовал очищение храма, заново освященного после того, как Маккавеи отвоевали Иерусалим. Сегодня этот праздник более известен под своим еврейским названием «Ханука», что означает «посвящение». В данном отрывке Иисус противопоставлен царю Антиоху. С одной стороны, мы видим Антиоха, который провозглашает себя божеством, а между тем истребляет Божий народ и оскверняет его святыню. С другой стороны, мы видим Иисуса, истинного Сына Божьего, который преданно исполняет волю Отца и дарует своему народу вечную жизнь. В главе 10, стих 36, Иисус заявляет, что Он освящен Отцом и послан в мир. Эти слова напоминают об освящении храма в праздник обновления. Кроме того, в главе 2, стихи с 19 по 21, Иисус сравнивал восстановление храма со своим телесным воскресением. Эти темы также привнесены в историю воскрешения Лазаря, глава 11, стихи с 1 по 57, где явлена божественная власть Иисуса над смертью. Воскрешение Лазаря из мертвых – это предзнаменование будущего воскресения самого Иисуса, в котором исполнятся все надежды, связанные с праздником обетования. Седьмой раздел, посвященный служению Иисуса, рассказывает о событиях, связанных с приготовлениями к Третьей Пасхе. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 1 по 50. Канун Третьей Пасхи, упомянутой в Евангелии от Иоанна, Иисус готовится послужить Своим ученикам, главы с 13 по 17, и принести Себя в жертву в качестве пасхального агнца, глава 19. Эти приготовления начинаются с Его помазания к погребению, глава 12, стихи с 1 по 11. Далее, в стихах с 12 по 19, Иоанн говорит о торжественном входе Иисуса в Иерусалим, когда на поклонение, праздник, наряду с иудеями, приходят и эллины, стихи с 20 по 50. Иисус объявляет, что пришел час Ему прославиться. Множество иудеев, как и прежде, пребывают в неверии, когда же наряду с уверовавшими иудеями приходят к вере язычники. Иисус говорит ученикам, что близится час Его смерти. Иисус являет Свою славу верующим в Него. Следующий большой раздел Евангелия от Иоанна посвящен частному служению Иисуса тем, кто принял Его и уверовал в Него. Охватывают главы с 13 по 20. Этот раздел Евангелия от Иоанна повествует о последней вечере Иисуса со Своими учениками, о Его взятии под стражу, распятии и воскресении. Это история о том, как Иисус явил Свою славу верующим во имя Его. Иоанн рассказывает, что Иисус непосредственно служил тем, кто веровал в Него и с готовностью отдал за них свою жизнь. В этих событиях слава Божья была явлена Иисусом так, как никогда не бывало прежде. В этом разделе Евангелия Иоанн развивает мысль, уже высказанную ранее, в главе 1, стихи 11 и 12. Иисус пришел к Своим, и Свои Его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. В первых 12 главах Евангелия от Иоанна Иисус служит всему миру, но даже Свои не принимают Его. Начиная с главы 13, Иисус сосредоточивает внимание на тех, кто Его принял, на Своих учениках. В этом разделе Евангелия от Иоанна две части. Вначале поговорим о событиях, происшедших на Тайной Вечере. Затем обратимся к часу величайшей славы Иисуса, а именно Его смерти и воскресению. Начнем с событий, связанных с Тайной Вечерей. Служение Иисуса ученикам в ходе последней совместной вечери описано в четырех аспектах. Прежде всего, Иисус послужил Своим ученикам, омыв им ноги, глава 13, стихи с 1 по 30. Это смиренное омовение ног ученикам стало символом всего земного служения Иисуса. В нем наглядно отразились и Его воплощение, и спасательная жертва. Творец мироздания склонился перед Своими людьми и послужил им, омыв их усталые, грязные ноги. Это служение достигнет своей кульминационной точки на следующий день, когда на кресте Он омоет Своей очищающей кровью их истомленные, замаранные грехом души. Совершив это омовение, Иисус объявил о том, что один из учеников вскоре предаст Его. Тогда сатана вошел в Иуду, и тот покинул вечерю, чтобы совершить свое предательство. И его спасительная жертва. Омыв ученикам ноги, Иисус продолжает свое служение, утешая их. С главы 13 стих 31 по главу 14 стих 31. Когда Иуда вышел, Иисус начал свою прощальную речь, которая должна была подготовить его учеников к скорой разлуке с ним. Хотя речь Иисуса обращена к апостолам, она должна была сохраняться для будущих поколений служителей церкви. Иными словами, для любого человека, который желает быть посланником и учеником Христа. Для того, кто готов учиться и понимает, что послан в мир. Если вы осознаете свое призвание, то речь Иисуса в верхней горнице содержит чудесные наставления для вас. Я думаю, эта речь полна практических советов для служителей церкви. Эти главы принесут огромную пользу тем, кого Бог призвал на служение руководителя в теле Христовом. Но обычно я говорю, что общая тема христианства представлена в Иоанна 17 главе. Представлена в 17 главе Иоанна, где Иисус молится за всех христиан. Эта молитва как бы делится на две части. Он молится за апостолов, а потом говорит: «Но не о них только молю, но и за верующих в Меня, по слову их». Весь этот раздел от Иоанна, главы 14, 15, 16 и 17, посвящен 12 апостолам и тем, кто будет служить церкви после них. В начале своей прощальной речи Иисус упоминает о том, что пришло время прославиться Сыну Человеческому, имея в виду, что Он скоро умрет, но затем воскреснет и вознесется к Отцу на небеса. Ученикам придется жить без Его физического присутствия. Больше Он не будет ходить, говорить и жить рядом с ними. Он также предсказал, что скоро Петр трижды отречется от Него. Понимая, что эти печальные новости могут сильно смутить учеников, Иисус утешает их и обещает, что в конце концов Он также возьмет их к Отцу. К тому же Он не оставит их в одиночестве и пошлет им Святого Духа, который будет служить им вместо Него. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во Мне, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Иисус обещает, что Его ученики не останутся в одиночестве. Мир будет судить и гнать их, но им не придется отстаивать имя Иисусова и защищать себя в одиночку. Дух истины наставит и научит их всему, что нужно будет сказать и написать об Иисусе. «Отец, во имя Мое». Вот обетование Иисуса в главе 14, стих 26. Утешив учеников, Иисус подготовил их к Своему уходу и к предстоящему им служению, с главы 15, стих 1, по главу 16, стих 33. В конце предыдущего раздела Иисус с учениками покидают место Тайной Вечери, и здесь начинается следующая часть Его прощальной речи. Иисус называет Себя истинной виноградной лозой. Глава 15, стихи с 1 по 8. Эта метафора восходит к Псалму 79, стих 9, и к книге Исаии, глава 5, стихи с 1 по 7, где дом Израилев изображен как любовно возделанный виноградник, принесший, однако, не добрые, а дикие ягоды. Грех и нечестие Израиля привели к тому, что он стал называться «дикой отраслью чужой лозы». Книга пророка Иеремии, глава 2, стих 21. Иисус прибегает к этим образам, желая утвердить учеников, что Он Сам восстанавливает истинный и верный народ Израилю, и что они – часть этого великого замысла. Желая уверить учеников, послушайте слова Иисуса из главы 15, стихи с 1 по 5. «Я есть истинная виноградная лоза. Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода». Называя Себя истинной виноградной лозой, Иисус тем самым дает понять, что в некотором смысле Он Сам и есть Израиль. Он стал представителем Израиля, и в нем исполнилось предназначение, данное этому народу. Израиль не сумел установить на земле Божье Царство, Иисус же достиг этой цели. Ученики стали ветвями истинной виноградной лозы. Они были частью Божьего народа и орудиями, посредством которых Бог намеревался исполнять свой замысел в веках. Но Иисус знал также, что мир будет ненавидеть его учеников, как он ненавидел самого Иисуса. Поэтому он уверил их, что они свободны всегда обращаться с молитвой к Отцу. Они – его посланцы, его представители на земле. Поэтому Отец всегда преклонит ухо к их молитвам, как если бы к нему обращался сам Иисус. Вот что говорит им Иисус в главе 16, стихи 23 и 24. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Поэтому Отец всегда преклонит слух к их молитвам. Подготовив учеников, Иисус молится за них. Глава 17, стихи с 1 по 26. Эту молитву Иисуса часто называют его первосвященнической молитвой, так как он, подобно первосвященникам Израиля, предстоит перед Отцом от имени своих последователей. Иисус просит Отца сохранить его учеников от зла, чтобы через них многие смогли прийти к вере. Он молится, чтобы они и те, кого они будут учить, были защищены от морской пагубы, чтобы они черпали силу в своем единстве и жизнью своей прославляли Бога. Иисус знает, что пришел его час, что он идет к Отцу, который возлюбил его прежде основания мира. Иисус говорит: «Тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание». То есть, фактически, он молится Отцу об учениках. Он говорит, что 3,5 года он научал их и вел их. Но теперь он оставляет своих учеников в мире и просит Отца соблюсти их, освящать их, чтобы они были едины, как он с Отцом. Мир ненавидит их, и им предстоят гонения и другие серьезные испытания. И Иисус просит Отца продолжать их освящение и хранить их, когда их будут преследовать, когда они будут жертвовать собой ради распространения Евангелия Иисуса Христа. После описания Тайной Вечери Иоанн рассказывает о смерти и воскресении Иисуса с главы 18, стих 1, по главу 20, стих 31. В Евангелии от Иоанна смерть и воскресение Иисуса, а также события, с ним связанные, часто называются «часом славы Иисуса». В Ветхом Завете слава часто обозначала присутствие Бога среди его народа. На всем протяжении истории Израиля Бог был со своим народом. Его слава в виде облака вела израильтян во время их скитаний в пустыне. Исход 16, стих 10. Слава Господня наполняла скинию собрания. Исход 40, стихи 34 и 35. Слава пребывала в храме с Соломоновым. Третье царство, 8, стих 11. Также в Евангелии от Иоанна слово «слава» относится к Иисусу как к Богу во плоти, пребывающему среди своего народа. Но когда Иисус говорит о том, что пришел его час прославиться, он имеет в виду особый момент, когда слава его станет очевидной всему миру. Иными словами, он говорит о своей смерти и воскресении. Мы обычно не видим в смерти ничего славного, но Иисус своей смертью и воскресением приобрел нам примирение с Богом. Его добровольное самопожертвование и воскресение принесли спасение и жизнь каждому, кто уверовал в Него и признал Его Мессией. Они открыли нам такую любовь Божью, такое могущество, каких мы не смогли бы познать иным путем. Это были трагические, но прекрасные события. Они принесли Богу неизмеримую честь и хвалу. Это были события, исполненные такой славы и величия, каких никогда не знала человеческая история. Рассказ о смерти и воскресении Иисуса можно разделить на 3 основные части, первая из которых описывает взятие его под стражу и суды над ним. Глава 18, стихи с 1 по 27. После того, как Иуда предал своего учителя в руки властей, Иисуса привели на допрос к первосвященнику Каиафе. В это время Петр, как и было предсказано, трижды отрекся от Иисуса. Затем Иисуса допрашивает римский наместник Пилат с главы 18 стих 28 по главу 19 стих 16. Пилат не находит в нем никакой вины, однако из страха перед иудеями не решается отпустить его. На самом деле за всеми этими событиями стоял сам Бог. И Пилат, и Каиафа были лишь орудиями в его руке. Все совершалось по Божьей воле. Как мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 19, стихи 10 и 11, Пилат говорит ему: «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Вторая часть рассказа о смерти и воскресении Иисуса – его распятие, глава 19, стихи с 16 по 37. Рассказывая о смерти Иисуса, Иоанн поясняет, каким образом в отдельных событиях казни исполнялись пророчества о Мессии. Эти подробности показывали, что Иисус был схвачен не случайно. Все это совершалось во исполнение Божьего замысла. Во время ареста, допросов и самой казни Иисус сохранял несгибаемое достоинство. Сын Божий положил жизнь за свой народ, и в этом подвиге слава Божья воссияла, как никогда ранее. Для освобождения своего народа Бог готов был сделать все, даже взойти на крест. Согласно Библии, Иисус говорит, что идет к Отцу и хочет, чтобы ученики Его испытали Его радость. Нет больших страданий, чем те, которые перенес на кресте Сын Божий. Это была не просто физически мучительная смерть. Он перенес и возложение на Него всей тяжести нашего греха и праведный гнев Божий. Однако Иисус говорил о радости. Почему? Потому что Он знал, что последует. Он знал, что откроется Божья слава, откроется Его любовь, справедливость, гнев, святость, сострадание, милосердие. На Голгофе откроется истина о нем, и впредь, собираясь вокруг закланного Агнца, мы будем вечно поклоняться ему. Бог открыл себя и свою славу, показал нам, кто он, и мы поклоняемся ему. На кресте прославляется Бог, и ради этой великой цели Иисус был готов с радостью взойти на Голгофу. История смерти и воскресения Иисуса завершается рассказом о Его воскресении, глава 20, стихи с 1 по 29. Здесь Иоанн говорит о том, как была обнаружена пустой гробница Иисуса, и о том, как Иисус являлся Марии, ученикам и Фоме. Эти явления доказывают, что телесное воскресение Иисуса есть исторический факт. Согласно Евангелию от Иоанна, глава 20, стихи с 1 по 9, гробница, в которой положили тело Иисуса, оказалась пустой, следовательно, его воскресение было фактом, а не групповой галлюцинацией. Обстоятельства, в которых произошли два дальнейших явления Иисуса, описанные в главе 20, словно бы подчеркивают, что его ученики не принадлежали к числу людей легковерных. Смерть Иисуса их потрясла, но не настолько, чтобы они были ослеплены первым же проблеском надежды. Примером тому служит Фома, который при первом появлении Иисуса ученикам не присутствовал, а потому был настроен скептически. Ему нужны были доказательства. Он не собирался верить в какую-то безумную историю о воскресении из мертвых. Однако, как сказано в стихе 27, он увидел Иисуса собственными глазами, и его исповедание веры в стихе 28 стало кульминацией всего повествования Иоанна. Мы знаем, что Фома встретил Иисуса словами «Господь мой и Бог мой». Удивительно, что когда Фома слышит от других, о других учеников, которых он давно знает и с кем провел столько времени, следуя за учителем, что они видели воскресшего Иисуса, Он не может в это поверить. Они знакомы не один год. И они вместе говорят одно и то же, но он им не верит. Я думаю, он не хотел рисковать, чтобы снова не потерпеть разочарование. Всем известны слова Фомы. «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». И поэтому он и получил прозвище «Фома неверующий». Но я думаю, мы не должны быть так критичны к Фоме, который не был с учениками, когда приходил Иисус. Я думаю, были избраны те, кто должен был быть свидетелями, значит, был смысл в том, как должен был уверовать Фома. Когда Иисус снова пришел к ученикам, Фома произнес самое смелое и четкое исповедание во всем Евангелии. «Господь мой и Бог мой». И дальше Иоанн приводит объяснение Иисуса. «Ты поверил, потому что увидел. Пред же блаженны невидевшие и уверовавшие». То есть одно значение в том, что Фома увидел, чтобы уверовать. Другое же в том, что мы с вами веруем не потому, что сами видели Иисуса, но зная и понимая, что видели его ученики. И, думаю, мы несправедливы к Фоме, которому было определено сыграть особую роль. Он – пример для каждого в том смысле, что, убедившись в том, кто есть Иисус, он ясно высказал свою веру в него. Также и мы, осознав, кто есть Иисус, должны поклониться ему и прославить его. Последняя часть Евангелия от Иоанна – это заключение его рассказа о земной жизни и служении Иисуса, глава 21, стихи с 1 по 25. Заключение поднимает темы, раскрытые в Евангелии, а затем направляет взгляд читателей в будущее. Как и в предыдущей главе, здесь, в стихах с 1 по 14, также рассказывается о явлении Иисуса ученикам. Но упор сделан не на событии явления как таковом. И в 1 и в 14 стихах Иоанн говорит об этом явлении Иисуса как об откровении, причем в тех же словах, что и в главе 2, где он пишет, что Иисус явил свою славу. Итак, вместо того, чтобы предоставить это явление просто в качестве доказательства Христова воскресения, Иоанн хочет, чтобы мы увидели в нем завершающий эпизод откровения Иисуса и его славы, которое началось в первых главах его Евангелия и длилось на всем протяжении евангельского повествования. Вместо того, чтобы представить. Кроме того, заключение также подтверждает власть апостолов и других учеников Иисуса нести свидетельство о нем, невзирая на то, что апостол Петр трижды отрекся от своего учителя. В главе 21 стихи с 15 по 23 Иисус уничтожает силу этих отречений, прощая Петра и трижды восстанавливая его прежнее состояние. При этом Иисус трижды произносит наказ Петру быть пастырем Божьего стада. Сам Иисус, как мы помним, был пастырь добрый. Теперь же он поручает Петру быть его преемником в заботах о Божьем народе. Все Евангелия завершаются великим поручением в той или иной форме. Иисус поручает своим апостолам и другим ученикам дело созидания церкви. История о прощении и восстановлении Петра – это взгляд Иоанна на будущую церковь. Иисус обещал всегда пребывать со своим народом. И в данном случае он дает понять, что пребудет с нами в лице пастырей, одним из которых стал Петр. Как пишет сам Петр в своем первом послании, глава 5, стихи 1 и 2. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открываться. Пасите Божье стадо, какое у вас». Большинство теологов считают, что Евангелие от Иоанна было написано, когда уходили из жизни последние апостолы. Возможно, что Иоанн был единственным из них, кто еще оставался в живых. Поэтому важно было сказать Божьему народу, что Иисус, как и прежде, с ними, через пастырей своего стада. В конце концов, ни Петр и никто другой из апостолов не был главой церкви. Ее главой был Христос, а они лишь следовали за ним. Они были его помощниками и посланцами. Иисус же обещал вернуться за своим народом, вернуться во плоти и стать его пастырем навечно. Мы рассмотрели предпосылки, структуру и содержание Евангелия от Иоанна. Теперь обратимся к главным темам, которым уделил внимание автор. Несколько ключевых тем Иоанн перечисляет, говоря о цели своего Евангелия. Глава 20, стихи 30 и 31. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Мы сосредоточимся на четырех связанных между собой темах, которые выводятся из этого заявления Иоанна. Необходимость веры в то, что Иисус есть Христос, что Он есть Сын Божий, и благословение жизни, которую Он несет. Начнем с вопроса о необходимости веры. Безусловно, одна из главных тем этого Евангелия – спасительная вера. Автор постоянно подчеркивает важность веры. Он указывает на два ее аспекта. Во-первых, уверование и принятие в Божью семью – это деяние Божье. Во-вторых, уверование – это действие человека. Спасительная вера – это дар, это действие Божьей благодати в нашей жизни. И она есть и сознательный отклик с нашей стороны, осознание того, что Христос умер на кресте за наши грехи, и принятие этого. Но это есть более чем знание и согласие. Ключевой аспект веры – доверие. Мы протягиваем руку и получаем Божий дар через Его Сына, Иисуса Христа. Иоанн употребляет греческое слово «пистио», означающее «верить» 106 раз. Остальные евангелисты используют это слово в общей сложности 34 раза, то есть втрое реже, чем Иоанн. Эта разница показывает, насколько важна для Иоанна тема веры. В Евангелии от Иоанна понятие «уверовать» тесно связано с другими понятиями, которые обозначаются такими словами, как «принять», «прийти к» и «познать». Уверовать в Иисуса означает принять Его, прийти к Нему и познать Его, в смысле межличностного опыта. Такая вера, принятие, познание Иисуса и приход к Нему нередко начинаются с личного решения уверовать во Христа и последовать за Ним. Современные христиане часто называют это обращением. Подлинное обращение побуждает нас участвовать в Божьих делах и принимать Его благословения различными путями. Иоанн описывает обращение в таких выражениях, как «стать чадами Божьими» и «обрести вечную жизнь». Вот как это описано в главе 1, стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». А вот что пишет Иоанн в главе 3, стих 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». В отрывках, подобных этому, вера предстает перед нами как душевный акт доверия и преданности Иисусу, соединяющий нас с Ним. Проявляя веру, мы приобщаемся к Божьему делу, которое совершается в истории. И своей полноты вера достигнет, когда Иисус откроется нам во всей своей славе. Иоанн не всегда использует слово «верить» в одном и том же смысле. В некоторых отрывках он обозначает этим словом поверхностную веру, ту, что часто называют «приходящей» или «лицемерной». Вот, например, как об этом сказано в главе 2, стихи 23 и 24. «И когда Он, Иисус, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех. Иисус не вверял Себя этим людям, потому что их вера была неглубокой, скоро приходящей. Это была не та сердечная вера, которую богословы именуют верой ко спасению». Чаще всего мы можем определить из контекста, когда Иоанн говорит о вере в ее главном значении, то есть о вере подлинной, вере спасительной, вере в Иисуса как Спасителя и Господа. Для Иоанна все дело заключается в том, что предмет нашей веры – Иисус. Мы спасены не силой своей веры, но силою того, в кого веруем. Мы рассмотрели тему веры в Иисуса. Теперь обратимся к одному из главных обстоятельств, которые нам, по убеждению Иоанна, необходимо уверовать в то, что Иисус есть Христос, Мессия, ком исполнились обетования, данные Богом своему народу Израилю. Называя Иисуса Христом, Иоанн ясно дает понять, что Иисус есть Царь Израилев. В первом столетии слово «Христос» или «Мессия» стало функциональным эквивалентом Царя Израилева. Этим царем и был Христос. Но это звание несло в себе многообразный подтекст, и апостол Иоанн обращает внимание читателей на некоторые связанные с этим выводы. Так, например, он подчеркивает, что, как и все ветхозаветные цари Израиля и Иудеи, Иисус олицетворяет народ, которым он правит. Иисус стал всем, чем не сумел стать Израиль, и таким образом обрел все благословения, которые не сумел обрести Израиль. Будучи царем Израиля, представил его во всех возможных качествах и был одновременно своего народа и проводником благословений, которые Бог посылал людям. В Евангелии от Иоанна, глава 15 стихи с 1 по 8, Иоанн иллюстрирует эту истину об Иисусе, называя его «истинной виноградной лозой», а его последователи – ветвями, пребывающими в нем. Вот слова Иисуса, глава 15 стихи с 5 по 8. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Тем прославился Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Повсюду в Ветхом Завете Израиль предстает пред нами в образе Божьего виноградника. Эти образы мы встречаем и в псалмах, Псалом 79, и у пророков, Иеремия, глава 2, Иезекииль, глава 17, Иосия, глава 10. Царский род Давидов и даже грядущий Мессия изображены как отрасль или ветвь, из которой произрастет Божий народ. Об этом говорит Исаия, глава 11, стих 1. Поэтому, когда Иисус провозгласил себя истинной виноградной лозой и единственным путем прославить Бога, его ученики, с детства знакомые с этими образами, должны были понять, что он истинный царь Израилев, которым представлен и воплощен весь его народ. Итак, Иисус, как царь, являет собой истинный, то есть настоящий Израиль. Но что это значит? С одной стороны, это означает, что в Иисусе исполнилось все, к чему был призван Израиль. Этот народ не сумел стать тем и сделать то, чему призывал его Бог. Но там, где в силу своей греховности потерпел поражение Израиль, всецело восторжествовал Иисус. Он исполнил предназначение Израиля, он воплотил в себя столетия ветхозаветной истории и открыл реальность Божьего присутствия так, как этого не сделал бы никто другой. Вот почему принадлежность к истинному народу, Израилеву, определяется вовсе не принадлежностью к израильскому народу. Истинный Израиль – это отрасль истинной виноградной лозы. Это люди, верующие во Христа и верой своей, соединенные с Ним. Рассматривая роль Иисуса как Мессии, мы акцентируем внимание на трех аспектах мессианских ожиданий, которым исполнилось в нем и которым придает особое значение Иоанн. Во-первых, в Иисусе воплотилась идея присутствия Бога в храме. Во-вторых, в нем исполнились ожидания, сформированные израильскими праздниками. И, в-третьих, он исполнил Божий закон. Мы рассмотрим каждый из этих аспектов и начнем с того, что Иисус воплотил в себе идею присутствия Бога в храме. Храму в Писании придавалось огромное значение, поскольку это было место, где Бог обещал пребывать со своим народом особым образом. Мы, конечно, знаем, что Бог вездесущ, Он находится всюду и постоянно. Но говоря об особом Божьем присутствии, мы имеем в виду зримое прославление Его присутствия, то есть моменты, когда Бог сосредоточивает свое присутствие в определенных местах, и часто это происходит видимым образом. Зримое проявление Его присутствия, которые исполнились в Нем. Присутствие Бога в скинии и храме имело значение, поскольку скиния и храм символизировали мироздание, поэтому присутствие Бога в них представляло присутствие Бога в мире. Мир есть храм, который Бог сотворил, чтобы в нем общаться со своим народом. Когда Адам восстал, Бог выбрал один род, который со временем становится израильским народом, среди которого Бог обитает в такой модели творения. И его присутствие имеет уникальный характер, потому что в скинии и позднее в храме народ входит в Божье присутствие, и потому, что это прообраз того, что Бог совершит во всем мире. Когда слава Господня наполняет скинию, книга Исход и храм, 3 Царство 8, мы предвкушаем, что произойдет с этим миром, когда слава Господня откроется в полной мере. Тема особого присутствия Божьего среди своего народа воплощается в библейской истории на нескольких этапах. Вначале земным святилищем, где пребывал Бог, был Эдемский сад. Это был, образно говоря, его тронный зал на земле, откуда человеку предстояло начать освящение всей земли, превращая мироздание в святое Божье царство. Позднее, когда Бог утвердил Израиль как свое царственное священство, его особое присутствие среди народа связывалось вначале со скинией, а затем с храмом. Украшения и убранство скинии и храма были созданы по образу Эдемского сада, а сами скиния и храм служили той же цели, что и сад. Писание подтверждает эту связь, указывая, что скиния и храм были престолом Бога на земле, местами, где Он пребывал среди своего народа. Это очевидно из таких библейских отрывков, как 1 Паралипоменон 28, стих 2, Псалом 10, стих 4, и книга Исаии, глава 6, стих 1. Это были священные места, откуда Божьи благословения могли изливаться на его народ, и, подобно Эдемскому саду, они были средоточием Божьего царства, откуда Божий народ должен был освящать землю как царство Божье. Согласно Евангелию от Иоанна, чтобы понять всю значительность Иисуса, важно увидеть, что в нем исполнилась ветхозаветная тема присутствия Бога в скинии и храме. Вот что пишет Иоанн в главе 1, стих 14. «И слово Иисус стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Говоря об Иисусе, обитающем с нами, Иоанн употребляет греческий глагол «скейноо», производный от существительного «скейней» — «шатер» или «скиния». Тем же словом обозначается Божья скиния в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета. Используя этот глагол и ассоциируя его со славой Божьего присутствия, Иоанн дает понять, что Иисус ныне открывает этот же доступ в особое Божье присутствие, какой ранее предоставляла скиния. Ту же мысль Иоанн проводит относительно храма. В главе 2, стихи с 19 по 21 мы читаем, «Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Здесь Иоанн разъясняет, что Иисус есть также воплощение храма. Иоанн поясняет также, что и после Вознесения Христа, когда Он уже не присутствовал на земле физически, Его последователи смогут ощущать особое присутствие Бога. Вот почему в Евангелии от Иоанна Иисус говорит самарянке, что наступает время, когда не храм Иерусалимский, ни священная гора Самарян не будут иметь особого значения в поклонении Богу. Вот что говорит Иисус в главе 4, стихи 23 и 24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Эти слова должны служить великим ободрением и утешением для современной церкви, так как мы с вами живем именно в то время, о каком говорил Иисус. В наши дни Господь не присутствует на земле физически. Послание к евреям, глава 8, стих 2, и глава 9, стихи 11 и 12, сказано, что физически Он пребывает в Божьей скинии на небесах, но Он присутствует с нами духовно, особенно когда мы собираемся в церкви. Об этом сказано у Матфея, глава 18, стих 20, и в 1 Петра, глава 2, стихи с 4 по 9. А поскольку Иисус пребывает с нами, теперь мы являемся священным храмом Божьего присутствия на земле. Но даже это чудесное воплощение храма во Христе отойдет в прошлое, когда Иисус возвратится во славе. Такие отрывки, как Откровение, глава 21, стихи с 1 по 5, учат нас, что во втором пришествии Христос преобразит в обитель Бога все творение. Тогда Христос и Бог Отец будут пребывать с нами неизменно, и Божьей славой наполнится вся земля. Второй аспект исполнения мессианских надежд Ветхого Завета во Христе – это воплощение смысла, который несли в себе израильские праздники. Как мы упоминали ранее, большая часть повествования в Евангелии от Иоанна вращается вокруг нескольких праздников, которые посетил Иисус. В числе этих праздников – иудейская Пасха, праздник кущей и праздник обновления. Бог установил эти празднества, чтобы обозначить Израиль как свое царственное священство и дать народу способ постоянно пользоваться благословениями его особого присутствия в скинии и храме. Иоанн в своем Евангелии разъясняет, что Иисус воплотил в себе смысл этих праздников. Праздник Пасхи был одним из трех главных ежегодных праздников в Израиле. Он был установлен в память об исходе израильтян из Египта. Значение этого праздника воплотилось в Иисусе, так как он уподобился пасхальному агнцу, которого закалывали и ели на Пасху, и кровь которого символизировала освобождение Израиля из египетского рабства. Все четверо евангелистов пишут об Иисусе как об истинном пасхальном агнце, но только Иоанн приводит слова Иоанна Крестителя, сказавшего: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». От Иоанна, глава 1, стих 29. В главе 19, стих 36, Иоанн также указывает, что солдаты не перебили Иисусу ноги на кресте, и таким образом исполнилось требование книги «Исход», глава 12, стих 46, о том, что кости Агнца, избранного для пасхальной жертвы, не должны сокрушиться. В этих и многих других примерах Иоанн показывает, что в Иисусе воплотились образы и смысл иудейской Пасхи.
В главе 7, стих 2 и 37, Иоанн рассказывает, как Иисус посетил второй из трех ежегодных праздников – праздник кущей. Одним из важнейших его обрядов было возливание воды в память о том, как Бог дал израильтянам воду в пустыне, а также в благодарность за дожди, которые он посылал год за годом, и в предвосхищение благословений, которые Бог изольет на свой народ в последние времена. Иоанн усматривает тесную связь между этим обрядом и Иисусом, указывая, что через Иисуса к Божьему народу в кульминационный момент истории придут от Бога все благословения. Иоанн особо отметил, что в последний день праздника Иисус объявил о своей власти раздавать Божьи благословения. Иоанн усматривает тесную связь между этим обрядом и Иисусом. Вот что Иисус говорит толпам народа, глава 7, стих 37. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иоанн говорит о потоках живой воды, то есть обильных Божьих благословениях, текущих от Иисуса. Прошлое, нынешнее и будущее благословения все идут через Него. Таким образом, Иисус есть исполнение всех надежд на Божьи благословения, отображаемые в празднике кущей. Наконец, в Евангелии от Иоанна, глава 10, стихи с 22 по 39, Иисус посещает праздник обновления или Хануку. Этот праздник не относился к числу главных праздников, установленных Ветхим Заветом. Но в первом столетии он играл в жизни Израиля большую роль, поскольку в этот праздник отмечалась победа Израиля над его греческими угнетателями в 165 году до Рождества Христова, а также обновление жертвенника и храма, состоявшиеся после этой победы. В Евангелии от Иоанна, глава 10, стих 30, Иисус, посещая праздник обновления, делает следующее поразительное заявление. «Я и Отец – одно». Иудеи поняли это так, что Иисус провозгласил себя Богом и хотели побить его камнями. Затем в главе 10, стих 36, Иисус защищается, называя себя тем, которого Отец освятил. Говоря о своем освящении, Иисус употребляет общепринятый греческий термин «хагиадзо», который часто встречается в Писании, когда речь идет о храмовых обрядах посвящения и освящения. В этом контексте «хагиадзо» практически синонимично греческому «иккайния», слову, которым переводится «обновление», в названии «праздник обновления». Таким образом, Иоанн тесно связывает Иисуса с празднованием освящения или обновления храма. Этот праздник знаменовал собой освящение храма для присутствия в нем Бога. Подобным же образом был освящен и Христос для того, чтобы воплотить в себе особое присутствие Бога на земле. Иоанн показывает, что в Иисусе не только воплотились идея храма и праздников, но и был исполнен Божий закон. Хотя христиане нередко относятся к Божьему закону негативно, считая его орудием нашего осуждения, мы должны помнить, что закон был дан истинно верующим людям как путеводитель к Божьим благословениям. Если обращаться к тому, как воспринимали закон в Библии, становится ясно, что читавшие его люди видели в нем не набор правил. Закон был для них жизненным ориентиром. Они читали его, сознавая, что в соблюдении его великая награда. Я думаю, тому есть несколько причин. Одна из них в том, что в законе открывает себя Бог. Закон учит нас, как жить богоугодной жизнью. И псалмопевец говорит в Псалме 39, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже». Итак, когда мы сообразуемся с волей Божьей, когда мы распознаем ее, мы обретаем радость и благословение в том, чтобы ее исполнять и не делать того, что нам делать не следует. Итак, тот факт, что закон есть откровение от Бога, свидетельствует о том, что закон есть благословение, знак благоволения Божьего. Более того, закон есть, по сути, приглашение принять участие в совершении Божьего замысла на земле. В Ветхом Завете закон, большей частью, использовался в позитивном смысле, поскольку закон есть отражение личности Бога, и поэтому псалмы, например, называют закон светильником и светом стезе нашей. Давид сравнивает закон с медовыми сотами, говорит, что закон слаще меда и дороже золота, и в соблюдении его великая награда. В сущности, с этого и начинается книга псалмов. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешников, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его». И далее Псалом 1 рисует образ человека, богобоязненного, который исполняет заповеди, и потому будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит обильные плоды. Итак, в соблюдении закона благословение. И особое благословение для тех, кому Бог даровал прощение через Иисуса Христа. Кроме того, Закон служит нам руководством к жизни во Христе, жизни истинно благословенной. Поэтому любящий Христа исполняет закон. Как говорит Павел, Христос есть цель закона. Итак, закон указывает нам на грех, но в то же время указывает нам, что совершил для нас Христос, и затем дает нам руководство к жизни. Поэтому весь закон, по словам Иисуса, содержится в двух заповедях: «Возлюби Бога всем сердцем, душою, разумением и силою, и возлюби ближнего, как самого себя». Каждый, кто знаком с людьми, возлюбившими Бога всем сердцем, душою, разумом и силой, знает, какое благословение такие люди. И каждый, кто встречал людей, любящих ближнего, как самого себя, знает, какое они благословение. Такие люди излучают щедрость, милосердие, доброту, и просто быть в присутствии тех, кто верен Божьим заповедям, благословение. И поэтому указывает нам на то, в Ветхом Завете закон Божий представлен как особый дар Божьему народу. В Псалме 118 и во многих других отрывках он изображается как путь, ведущий Израиль к благословениям, а в Новом Завете закон Божий назван законом совершенным, законом свободы. Иакова, глава 1, стих 25. Павел же в 1 Коринфянам, глава 9, стих 21, называет себя подзаконным Христу. Сам Иисус утверждает важность и ценность закона. Не может нарушиться Писание. Здесь Иисус учит, что весь Ветхий Завет, включая закон, является вечным и неизменным словом, которое Бог обращает к своему народу. Включая закон. Но даже при этом Иоанн дает понять, что закон сам по себе не является нашей конечной целью. В некотором важном смысле закон всегда указывал на Иисуса. В главе 5, стихи 46 и 47, Иисус говорит неверующим иудеям: «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?» Иоанн проводит эту мысль на протяжении всего Евангелия. Ветхозаветный закон всегда указывал на Христа, поэтому отвергать Христа значит отвергать закон, который его предвозвещал. Желая подчеркнуть это, Иоанн прилагает к Иисусу титулы, характеристики и деяния, уже существовавшие в иудаизме и прилагаемые к закону. Так иудаизм учит, что алчущего врага нужно питать хлебом Торы, а Иисус называет себя хлебом жизни. От Иоанна, глава 6, стих 35. Иудаизм учит, что слава Торы – суть жизнь миру, а Иисус в Иоанна, глава 4, стих 11, именуется источником живой воды. Иудаизм также говорит о свете закона, который дан для просвещения всякого человека. А Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 9, назван светом истинным, который просвещает всякого человека. Это лишь некоторые из множества примеров, показывающих, что Иисус воплотил в себе закон Божий. Иисус и его учения были и остаются источником жизни и света для всех, кто следует за ним. Иудаизм учит, что слова Торы. Иоанну страстно хотелось, чтобы его читатели понимали, что значило для Иисуса быть Христом. Он хотел, чтобы они черпали утешение в сознании, что Иисус не покинул свою церковь, но всегда пребывает с нами. Он хотел, чтобы они веровали в Иисуса и получали через Него благословение от Бога. Он также хотел, чтобы они были послушны Слову Божьему и прославляли Господа, будучи Его царственным священством. Мы рассмотрели темы веры в Иисуса и Его идентичности как Христа. Теперь поговорим о теме, тесно связанной с предыдущими двумя, а именно о том, что Иисус есть Сын Божий. Идентичность Иисуса как Сына Божьего неотделима от Его идентичности как Христа, поскольку и то, и другое связано с фактом, что Он властвует над Царством Божьим на земле. Но эти два термина следует рассмотреть в отдельности, так как каждый из них имеет свои нюансы.
В Евангелии от Иоанна термин «Сын Божий» относится к божественному царю Мессии. С одной стороны, он обозначает Бога Сына, сошедшего с небес на землю, как мы видим в главе 10 стихи с 22 по 40. С другой стороны, он может быть синонимичен царю Израилеву или Христу, земному потомку Давида, справедливого царя Израильского, как мы видим это в главе 1 стих 49 и в главе 11 стих 27. Чтобы лучше понять представление Иоанна об Иисусе как Сыне Божьем, посмотрим, как Иоанн подчеркивает великую и непостижимую тайну всецелой божественности и всецелой человечности Иисуса. Рассмотрим вначале идею о всецелой божественности Иисуса. Подчеркивая божественность Иисуса, Иоанн описывает связь между Сыном и Богом Отцом. В Евангелии есть множество отрывков, показывающих, что эта связь качественно иная, нежели отношения, которые существуют между Небесным Отцом и Его земными детьми, такими как верующие. Послушайте спор между Иисусом и иудеями. Глава 10, стихи с 30 по 33. Иисус сказал: «Я и Отец Мой одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего. За которое из них хотите побить Меня камнями?» Иудеи сказали Ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иудеи не ошибались, полагая, что заявление Иисуса о Его единении с Богом Отцом было равносильно провозглашению Себя Богом. Более того, Иисус есть единственный Сын Божий, открывший людям Отца так, как не мог бы это сделать никто другой. От Иоанна, глава 14, стих 9. Та же мысль выражена в главе 1, стих 18. Хотя в оригинальном тексте слово «сын» отсутствует, Иисус являет своему народу Отца совершенным образом. Фактически, как говорит сам Иисус, увидеть Его значит увидеть Отца. Глава 14, стих 9. Кроме того, Иисус обладает также всей полнотой божественной власти над жизнью и смертью, и в Его руки отдан последний суд над живыми и мертвыми. Как мы читаем в главе 5, стихи 21 и 22. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдан Сыну». Иоанн поясняет, что Иисус есть Бог во плоти. Будучи самим Богом, Он имеет безграничную власть вершить Божье дело на земле. Но весь суд отдал Сыну. Будучи самим Богом, Иоанн также отображает божественность Сына, приводя слова Иисуса о Себе. «Я есмь». В книге Исход, глава 3, стих 14, Бог открывает свое заветное имя Моисею, говоря: «Я есмь сущий». Это основа Божьего имени, которое в переводах Библии часто передается словом «Господь». Имя Бога в предоставлении людей было столь свято, что иудеи отказывались произносить его вслух. Иисус же прилагает это имя к себе. В представлении людей имя Бога было столь свято. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит «Я есмь» 24 раза. Это примерно половина случаев использования этой формулы во всем Новом Завете. Значение этих слов состоит в первую очередь в том, что они идентифицируют Иисуса с Богом Ветхого Завета. Только в 7 случаях они означают просто «Я есть». В остальных случаях это фразы «Я есмь хлеб жизни», «Я свет», «Я есмь путь и истина и жизнь». Так Иисус утверждает, что Он Бог, Бог, с которым связана сама жизнь человека. Когда Он произносит эти слова в Евангелии от Иоанна 8:58, иудеи собираются забросать Его камнями, говоря: «Прежде, нежели был Авраам, Я есмь»,
Иисус не просто хочет сказать, что уже жил 2000 лет назад. Он утверждает, что Он – тот Бог, который общался с Авраамом, Бог вечный. В Евангелии от Иоанна, глава 8, стихи с 12 по 59, описан спор между Иисусом и иудейскими лидерами. Полемика возникала в связи с тем, что Иисус называл себя Сыном Божьим, а его противники именовали себя сынами Авраама. В стихе 44 Иисус объясняет, что истинный их отец – дьявол. В ответ они бросают ему вызов, спрашивая, уж не считает ли он себя больше Авраама. В стихе 44 Иисус объявляет. Иисус кладет конец этому спору такими словами. Глава 8, стих 58. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Обратите внимание, Иисус не говорит «я был», что было бы естественно, если бы подразумевалось, что он старше Авраама годами. Он говорит «я есмь», указывая тем самым, что он не просто древнее и величественнее Авраама, но что он есть вечный Бог Израиля. Мы обсудили тему божественности Иисуса. Теперь обратимся к толкованию Иоанном того факта, что Иисус, будучи всецело Сыном Божьим, был также всецело человеком. Со времен Давида термин «Сын Божий» применялся к земным царям, правившим над Израилем. Мы видим это из таких отрывков, как Псалом 2, стих 7, и 2 Царств, глава 7, стих 14. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 42, также свидетельствует, что иудеи ожидали Мессию из рода Давидова. И в главе 1, стих 49, термин «Сын Божий» употреблен как синоним царя Израилева. Некоторые другие отрывки из Евангелия также отождествляют Иисуса с царем Израилевым, например, от Иоанна, глава 12, стихи с 13 по 15, глава 18, стихи с 33 по 40 и глава 19, стихи с 1 по 21. Коротко говоря, когда Иоанн называет Иисуса Сыном Божьим, отчасти он подразумевает, что Иисус является совершенным земным потомком Давида, который будет царствовать над Израилем во веки веков. Евангелие от Иоанна подчеркивает, что, будучи Сыном Божьим, Иисус по праву обладает царской властью, как божественной, так и человеческой. Все надежды, которые Ветхий Завет возлагал на воцарение Бога над мирозданием, и все надежды, которые Ветхий Завет возлагал на воцарение Мессии из рода Давидова, воплощаются в царствовании Иисуса. Мы рассмотрели такие главные темы Евангелия от Иоанна, как вера в Иисуса, идентичность Его как Христа и Сына Божьего. Перейдем теперь к теме благословения жизни, которое обретают верующие во Христа. Иоанн в своем Евангелии употребляет слово «жизнь» 36 раз. В остальных трех Евангелиях, взятых совокупно, это слово встречается всего 16 раз. Но не только из этого обстоятельства видно огромное значение, которое Иоанн придает понятию «жизнь». Это понятие играет важнейшую роль в евангельском послании Иоанна. Это слово встречается всего 16 раз. В главе 17 стих 3 Иисус определяет жизнь следующим образом. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». Разумеется, это знание выходит далеко за пределы простого сознания, что Бог существует. До некоторой степени оно, конечно, включает рациональное познание Бога, но намного более важной является наша личная связь с Ним, личный опыт Его присутствия и участие в нашей жизни. Это общение с нашим Создателем есть одна из главных целей человеческого существования. Согласно Евангелию от Иоанна, глава 3, стих 16, эта жизнь может также быть названа вечной, то есть не имеющей конца. Но Иоанн поясняет, что для того, чтобы обрести вечную жизнь, нам не обязательно нужно сначала умереть. На самом деле, верующие уже имеют вечную жизнь. «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Жизнь – это уже дар от Бога тем, кто верует в Иисуса. Как сказал Иисус в главе 5, стих 24. Словосочетание «жизнь вечная» мы произносим легко, потому что оно встречается в Писании очень часто. Мы знаем, что вечная жизнь – это один из даров спасения во Христе. Но мы живем во времени и ничего не можем с этим поделать. Для нас все происходит в течение секунд, минут, часов, дней, недель, месяцев, лет. И вечную жизнь мы представляем как нечто продолжающееся с ходом времени, долго, без конца. Однако Библия представляет вечную жизнь не так. Во-первых, согласно Писанию, вечная жизнь – это жизнь в Боге, который вечен. Мы, человеческие существа, представляем все в связи с течением времени, но Бог не ограничен временными рамками. И через искупление, совершенное Христом, те, кто во Христе, вступают в эту вневременную жизнь Бога. То есть вечная жизнь – это жизнь всегда, во Христе с Богом. Суть не в бесконечности. Смысл пребывания в вечном Боге. Во-вторых, важно сознавать и особую смысловую нагрузку на слово «жизнь». Жизнь – это понятие в Писании, противопоставляется смерти. После суда вечная жизнь противоположна второй смерти. То есть вечная жизнь состоит также в подтверждении, что во Христе те, чьи грехи прощены, познают вечную жизнь с Богом и Христом. Мы в присутствии Бога навсегда. Мы переходим в состояние, которое вне времени, где Божья слава и радость вечного пребывания в Его присутствии и Его прославлении. Такому состоянию противоположен называемый второй смертью ад. Таким образом, сущность вечной жизни не в ее продолжительности. Ее суть – благословенность и пребывание со Христом и общение с Богом. Вечная жизнь – это дар освобождения от божественного суда и обретение неприходящей радости от мира. Этот дар от Бога можно получить, только уверовав в Его Сына Иисуса. Евангелие от Иоанна подчеркивает, что тому есть по меньшей мере две причины. Первая причина – Иисус, наш Создатель и Источник жизни. Об этом говорится в главе 1, стихи с 1 по 5. В главе 5, стих 26, в главе 11, стих 25 и в главе 14, стих 6. Следовательно, Иисус имеет право наделять жизнью тех, кого хочет. Об этом ясно говорит сам Иисус. От Иоанна, глава 5, стих 21. Неприходящей радости и мира. Другая причина, почему вечную жизнь можно обрести только через Иисуса. Он один имеет слово жизни, то есть евангельскую весть, которая ведет людей к спасительному познанию Бога. Иисус объясняет это в таких отрывках, как глава 6, стих 63, и глава 12, стихи 49 и 50. Тоже подтверждает и Петр от Иоанна, глава 6, стих 68. Иисус – единородный Сын, глава 1, стих 18. Или, как сказано в другом переводе, единородный Бог. Никто не являл людям Небесного Отца так, как Иисус, потому что никто больше не приходил от Отца, как пришел Иисус. Уникальная роль Иисуса, Богоявляющего, основана на Его личности, как единородного Бога, пришедшего, чтобы явить нам Отца и дать нам вечную жизнь. Богоявляющего. Итак, на всем протяжении Евангелия от Иоанна Иисус предстает пред нами как податель жизни для всех верующих. Те, кто не верует в Него, не разумеют Его слов и отвергают жизнь, которую Он предлагает. Те же, кто уверовал, обретают вечную жизнь уже теперь, а вместе с нею неизмеримое благословение будущего века. В ходе этого урока мы обсудили обстоятельства написания Евангелия от Иоанна, то есть вопросы авторства этой книги и обстоятельства ее создания. Мы рассмотрели ее структуру и содержание, а также ее главные темы – веры, личности Иисуса как Христа и Сына Божьего, а также благословение жизни во имя Его. Евангелие от Иоанна показывает нам, что в Иисусе исполнились все Божьи обетования о благословении. Иисус есть Христос. Иисус может исполнить и исполнит всякое данное Богом обетование, так как Он – Сын Божий и наш Спаситель. Обетование и спасение Божье заключают в себе чудный дар вечной жизни. Если, читая Евангелие от Иоанна, мы будем помнить об этих надеждах, это поможет нам лучше понять стремление евангелиста и успешнее применять уроки его Евангелия в своей жизни. А если, идя по жизни, мы будем крепко держаться за них, это поможет нам лучше прославить Бога и радоваться вечной жизни, которую Он нам даровал через Сына Своего, Иисуса Христа. Это поможет нам.